Глава 22. Маленькие жертвы. Искоса взглянув на гостиничную вывеску над сводчатой дверью, грубо намалеванная женщина с дорожным посохом, уныло смотрящая в пространство. Илайн испытала жгучее желание снова оказаться в постели, а не стоять тут. И подняться вместе с солнцем ее заставила вовсе не бессонница. Площадь Молхара была пустынна. Лишь несколько скрипучих телег, запряженных валами или ослами и спешащих на рынки, да женщины, ловко выступающие с огромными корзинами на голове. У угла гостиницы сидел одноногий нищий со своей чашкой. «Ранняя пташка. Вскоре ими будет усеяна вся площадь». Илайн подала ему серебряную марку. «Достаточно, чтобы прокормиться неделю». Но он с беззубой усмешкой сунул ее под рваную куртку и остался на своем месте. Небо пока выглядело серым, но чувствовалось, что день будет знойным. Думать только о том, что привело ее сюда, не отвлекаться на мелочи вроде жары, это было одной из самых нелегких задач сегодняшнего утра. Где-то в затылке Илайн ощущала следы утреннего похмелья Бергитте. Они постепенно ослабевали, но все еще не прошли. Жаль, что ее способность к исцелению так слаба. Она всей душой надеялась, что Авиенда и Бергитте, замаскированные с помощью иллюзии, разузнают этим утром что-нибудь стоящее о Каридине. Конечно, вряд ли Каридин знал их в лицо, но все же из соображений безопасности так лучше. Она испытывала гордость при мысли, что Авиенда не только не просила взять ее сюда с собой, но даже удивилась, когда Илайн намекнула на это. Авиенда не сомневалась, что Илайн не нуждается ни в чьей опеке. Вздохнув, девушка поправила платье, хотя в этом не было необходимости. Кремовое с голубым, отделанное кремовыми вандалранскими кружевами, платье заставляло ее чувствовать себя почти обнаженной. Илайн всегда одевалась в соответствии с местной модой, если не считать того случая, когда они с Найниф путешествовали в Танчика с морским народом. Но даже сами жители Эбудар признавали, что их мода почти... Она снова вздохнула, понимая, что просто оттягивает время. Наверное, все же нужно было захватить с собой Авиенду, чтобы та просто отвела ее за ручку. «Я не буду извиняться». Неожиданно раздался у нее за спиной голос Найниф. Она стояла обеими руками, вцепившись в серые юбки, и, глядя на странницу с таким видом, будто тут ее поджидала сама Магеддин. «Не буду». «Зря ты не надела что-нибудь белое», — пробормотала Илайн и удостоилась в ответ подозрительного косого взгляда. Спустя некоторое время она добавила: «Ты сама говорила, что это самый подходящий цвет для похорон». На этот раз ответом ей был удовлетворенный кивок, хотя она имела в виду совсем не то, что Найниф. «Будет большим несчастьем, если они не сумеют сохранить мирные отношения. Бергитте пришлось этим утром влить в себя настой трав, какую-то очень горькую смесь». Найниф заявила, что недостаточно разозлена, чтобы направлять, и поэтому не может ее исцелить. В самой драматической своей манере она разглагольствовала о том, что белое — единственный подходящий цвет для похорон, и упрямо твердила, что никуда не пойдет, пока Илайн буквально не вытащила ее из комнаты и раз 20 не пообещала, что извиняться той не придется. Мир необходимо сохранить, но... «Ты согласилась пойти, Найниф, и я больше не хочу ни слова слышать о том, что мы якобы запугали тебя. Ты согласилась. Так перестань дуться». Найниф оскорбленно зашипела, глаза у нее сделались как блюдца. Однако даже возмущение не заставило ее забыть о главном. Лишь одно слово, по-видимому, задело ее больше всего. «Дуться?» — пробормотала она себе под нос таким тоном, будто даже мысль об этом казалась ей совершенно нелепой. «Ладно, нужно обсудить, что делать дальше, Илэйн, и незачем так спешить. Таверен Мэткоутон или не Таверен, из этой дурацкой затеи наверняка ничего не получится. И на это есть тысяча причин, причем 900 из них именно он». Илэйн спокойно взглянула на нее. «Ты нарочно этим утром выбирала самые горькие травы. Хотела проучить меня?» Возмущение в широко распахнутых глазах Найниф сменилось простодушной невинностью, но щеки у нее вспыхнули. Илэйн толчком открыла дверь, Найниф, возмущенно бормоча, последовала за ней. «Дуться — это еще очень мягко сказано, если иметь в виду сегодняшнее утро». С кухни доносился запах свежеиспеченного хлеба, в общем зале были распахнуты все ставни, круглощекая служанка, вытянувшись на цыпочках на табурете, снимала укрепленные над окнами испачканные ветки какого-то вечно зеленого дерева, а остальные расставляли по местам столы, скамьи и стулья, убранные, должно быть, на время танцев. В этакую рань в зале не было посетителей. Тощая девушка в переднике не очень усердно махала метлой. Ее можно было бы назвать симпатичной, если бы не недовольно поджатые губы. Никаких бросающихся в глаза следов беспорядка не наблюдалось, что казалось удивительным, особенно если вспомнить болтовню, будто в гостиницах во время праздников всегда буйствуют и вытворяют всякие непристойности. В глубине души Илэйн ощущала, что ей было бы легче, окажись это не так. Может, тогда у нее появился бы предлог повернуть назад? «Не покажешь ли ты нам комнату мастера Коутона?» — с улыбкой спросила Илэйн костлявую девицу, протягивая ей два серебряных пени. Найниф фыркнула. Она была прижимиста. Нищему, например, бросила всего один медяк. Девушка посмотрела угрюмо на них. И, как ни удивительно, так же мрачно на монеты. И сердито пробормотала что-то вроде «Золотая женщина вечером, леди утром». После чего с недовольным видом объяснила, как пройти. На мгновение Илэйн показалось, что служанка собирается с презрением отказаться от денег. Но когда она уже повернулась, чтобы уйти, та без единого слова благодарности схватила монеты с ладони Илэйн и, не найдя, по-видимому, лучшего места, засунула их куда-то под воротник. И тут же снова яростно замахала метлой, вымещая свое недовольство на безвинных плитках. «Может, под воротником у нее пришит карман?» «Смотри-ка!» — проворчала Найниф себе под нос. «Ясное дело, пытается заигрывать с этой девицей. И ты еще хочешь, чтобы я извинялась перед ним?» Илэйн не ответила, поднимаясь по лестнице без перил. «Если Найниф не прекратит ворчать...» «Первый поворот направо», — сказала девушка, — «и последняя дверь слева». Перед дверью Илэйн нерешительно остановилась, прикусив нижнюю губу. Найниф тут же оживилась. «Ну что, теперь ты видишь, какая это глупая идея, да? Мы не Аил, Илэйн. Мне во многом нравится Авиенда, несмотря на то, что она, по-моему, даже спит с ножом. Но глупо руководствоваться в своем поведении той чушью, которую она болтает. Просто невозможно. Согласись, что это так. Ничего невозможного мы делать не собираемся, Найниф. Нелегко заставить голос не дрожать. Кое-что из того, что со всей серьезностью советовала им Авиенда, она даже говорила, что они должны позволить этому человеку высечь их. Все, что мы собираемся делать, в пределах возможного. Почти. Илэйн громко постучала костяшками пальцев по двери, на которой была вырезана рыба, овальная, полосатая, тупорылая. На всех дверях были вырезаны разные изображения, главным образом рыб. Ответа не последовало. Найниф шумно выдохнула. «Может, он ушел? Придем в другой раз». «В такую рань?» Илэйн снова постучала. «Ты сама говорила, что он любит поваляться в постели». «Илэйн, если словам Бергитта можно хоть немного доверять, Мэтт надрался вечером в стельку. Он не скажет спасибо, если мы его разбудим. Почему бы просто не уйти и...» Илэйн толкнула дверь и вошла. Найниф последовала за ней. Со вздохом, который, наверное, был слышен во дворце. Мэтт Коутон лежал, растянувшись на постели, прямо поверх вязаного красного покрывала. Мокрая тряпка, с которой капала на подушку, лежала у него на глазах. В комнате было не пыльно, но опрятной она не выглядела. Один сапог стоял на умывальнике, рядом с белым тазиком, полным воды. Большое зеркало накренилось на подставке, будто Мэтт споткнулся о него, не заметив этого. Мятая куртка накинута на спинку стула. Остальная одежда была на нем, включая черный шарф, который он, похоже, никогда не снимал, и второй сапог. Серебряная лисья голова свешивалась из-под распахнутой рубашки. При виде медальона у Илэйн зачесались руки. Если Мэтт и впрямь упился до беспамятства, медальон можно было бы незаметно снять. Ее уже давно чрезвычайно занимало, каким образом эта вещь поглощает силу. Илэйн обожала разбираться, как что работает, но эта лисья голова стоила всех головоломок мира вместе взятых. Найниф схватила Илэйн за рукав и кивнула на дверь, произнеся одними губами «спит» или что-то неразборчивое в этом роде. Не иначе, как опять свое. Мол, уйдем. «Отстань, Нерим!» — неожиданно пробормотал Мэтт. «Сказал же я, что меня спасет только новый череп. Да дверь прикрой потихоньку, не то я прибью к ней твои уши». Найниф вздрогнула и попыталась оттащить Илэйн к двери, но та не сдвинулась с места. «Это не Нерим, мастер Колтон». Оторвав голову от подушки, Мэтт обеими руками слегка приподнял тряпку и уставился на женщин покрасневшими глазами. Ухмыляясь, Найниф даже не потрудилась скрыть своего удовольствия при виде его жалкого состояния. Илэйн поначалу не поняла, почему и ей хочется улыбнуться. В свое время она тоже попалась на удочку и на собственной шкуре испытала, что значит «хватить лишку». Печальный опыт оставил в душе лишь сожаление и сочувствие к тому, кто угодил в ту же ловушку. Где-то в глубине сознания она все еще ощущала боль, пульсирующую в голове Бергитте, и тут-то до Илэйн дошло, в чем дело. Конечно, ей не нравилось, что Бергитте так перебрала, чтобы ее к этому не подтолкнуло. но ей не нравилась и мысль о том, что кто-то может переплюнуть ее первого стража хотя бы в этом. Нелепая мысль заставила ее смутиться, но была по-своему приятной. «Что вы тут делаете?» — хриплым голосом требовательно спросил Мэтт, но тут же, сморщившись, заговорил тише. «Ночь ведь на дворе». «Уже утро», — резко сказала Найниф. «Ты не помнишь свой разговор с Бергитте?»
«Да потише ты!» — прошептал Мэтт, закрывая глаза, однако тут же вытаращил их снова. «Бергитте?»
Неожиданно он сел, свесив ноги с кровати. Некоторое время Мэтт просто сидел, опершись локтями о колени и тупо глядя в пол. Медальон на ремешке свисал у него с шеи. Наконец он набрался сил повернуть голову и бросить на женщин сердитый взгляд. А может, так просто показалось, из-за того, что глаза у него жутко красные.
«Что она вам рассказала?»
«Она сообщила нам твои требования, мастер Коутон», — официальным тоном произнесла Илэйн. «Должно быть, нечто подобное испытывает человек, стоя перед плахой палача. У нее осталось одно желание — держать голову как можно выше и сохранить горделивое выражение лица. «Я хочу от всего сердца поблагодарить тебя за то, что ты освободил меня из твердыни Тира». И вот, наконец-то, она приступила к делу. Странно, это не причинило боли. Почти. Найниф стояла с горящими глазами, все плотнее и плотнее сжимая губы. «Пусть только попробует бросить меня тут одну», — подумала Илэйн. Не успев толком сообразить, что делает, она обратилась к источнику и направила тонкую струйку воздуха. Мочку уха Найниф словно ущипнули. Найниф шлепнула себя по уху и бросила на Илэйн сердитый взгляд. Но та спокойно отвернулась к мастеру Коутону и принялась ждать. «Я тоже благодарю тебя», — наконец угрюмо пробормотала Найниф. «От всего сердца». Илэйн невольно закатила глаза. Ладно, он просил их говорить потише. И он, кажется, услышал. Странно, но Мэтт смущенно пожал плечами.
«Ах, это... пустяки.
Может, еще минуты, и вы освободились бы сами». Мэтт уронил голову на руки и снова прижал к глазам мокрую тряпку.
«Когда будете уходить, не попросите ли Кайру принести мне винного пунша? Стройная девушка, хорошенькая, с ласковыми глазами».
Илэйн вздрогнула. «Пустяки?» Он настаивал на извинениях. Она унизилась до того, чтобы принести их. «И это пустяки?» «Нет, он и впрямь не заслуживает ни сочувствия, ни сожаления». Илэйн все еще удерживала Сайдар и подумала, а не влепить ли ему потоком поплотнее того, которым она только что воздействовала на Найниф. Хотя толку от этого, наверное, мало, пока он носит лисью голову. А ведь она висит свободно, не касаясь тела. Может, она защищает даже тогда, когда не... Найниф прервала размышления Илэйн, бросившись к Мэтту и явно собираясь вцепиться в него ногтями. Илэйн ухитрилась вклиниться между ними и схватить ее за плечи. Одно долгое мгновение они стояли, можно сказать, нос к носу, если не считать разницы в росте. Наконец, скорчив презрительную мину, Найниф расслабилась, и Илэйн почувствовала, что может без опасения отпустить ее. Мэтт сидел по-прежнему, свесив голову и ничего не замечая. Защищал его медальон или нет, ей ничего не стоит схватить стоящий в углу лук и лупить его, пока он не взвоет. Илэйн почувствовала, что щеки у нее запылали. Выходит, она остановила Найниф только для того, чтобы расправиться с ним самой? Хуже того, судя по самодовольной кривой улыбочке Найниф, та прекрасно понимала, что творилось у подруги в душе. «И вот еще что, мастер Коутон», — заявила Илэйн, расправив плечи. Улыбка на лице Найниф растаяла. «Мы хотели бы извиниться и за то, что так долго не выражали тебе заслуженную благодарность. И мы просим прощения, смиренно». Это слово далось ей особенно тяжело. «За то, как прежде обходились с тобой». Найниф умоляюще вытянула руку, но Илэйн сделала вид, что не замечает этого жеста. «Чтобы показать тебе всю глубину нашего раскаяния, мы берем на себя следующее обязательство». Авиенда сказала, что извинение — это только начало. «Мы никогда больше не будем унижать тебя, не повысим на тебя голоса ни при каких обстоятельствах, не попытаемся командовать тобой». Найниф поморщилась, словно ее укололи. Губы Илэйн на мгновение плотно сжались, но она не замолчала. «Понимая, что ты заботишься о нашей безопасности, мы не будем покидать дворец, не сообщив тебе, куда направляемся, и станем прислушиваться к твоим советам». О, Свет, она не хотела вести себя как Аилка, не хотела делать всего этого. Она хотела только заслужить уважение Авиенды. «Если ты решишь, что мы...» И не потому, что собиралась стать сестрой-женой Авиенды. Сама эта идея казалась ей просто непристойной. А потому что любила ее. «Подвергаем себя ненужной опасности». Вины Авиенды не было в том, что Ранд покорил сердца их обеих. И сердце Мин тоже. «То приставь к нам телохранителей по своему выбору. Судьба ли то, ли что он Таверен, или что-то еще, но так уж случилось. Она любила обеих этих женщин как сестер. И пусть они остаются с нами, пока будет нужно. Чтоб он сгорел за все, что ей приходится выносить из-за него». Думая так, Илэйн имела в виду вовсе не Мэтта Коутона. «Клянусь в этом львиным троном Андора». Илэйн перевела дыхание, точно пробежала целую милю. Найниф смотрела на нее с видом барсука со всех сторон, обложенного охотниками. Очень медленно повернув к женщинам голову, Мэтт опустил тряпку, показался один покрасневший глаз. «Ты говоришь таким тоном, точно у тебя в горле застрял железный прут, миледи», — с усмешкой промолвил он. «Разрешаю тебе называть меня просто Мэттом. Несносный тип. Не умеет быть вежливым, и все тут». Налитый кровью глаз искоса взглянул на Найниф. «А как ты, Найниф? Илэйн много раз говорила «мы», но ты пока не проронила ни словечка».
«Я не буду кричать на тебя!» — закричала Найниф. «И все остальное тоже. Я обещаю! Ты!»
Она забормотала что-то вовсе невразумительное, чуть не проглотив язык, когда до нее дошло, что она едва снова не обозвала его, чего только что пообещала не делать. Тем не менее, она была вознаграждена за свои слова самым удивительным образом. Вскрикнув, Мэтт задрожал, уронил тряпку, сжал голову обеими руками и вытаращил глаза.
«Растреклятые кости!» — прошептал он, или что-то в этом роде.
Внезапно у Уилейн мелькнула мысль, что она может многому научиться у Мэтта по части крепких выражений. Почему-то, завидев ее, все конюхи и прочие им подобные мужчины начинали следить за своей речью. Конечно, она обещала себе облагородить его и обучить вежливому обхождению, постараться сделать так, чтобы Ранду было от него больше проку. Но она не станет усердствовать в том, чтобы исправлять его речь. На самом деле она, если хорошенько поразмыслить, много чего не обещала. Надо будет потом указать на это Найнев, чтобы та не волновалась. После довольно долгого молчания Мэтт заговорил тусклым, безжизненным голосом.
«Спасибо тебе, Найнев».
Он замолчал и с трудом сглотнул.
«Мне вдруг показалось, что это не вы. Просто кто-то замаскировался под вас. Раз я вроде еще жив, мы можем заняться делами. Бергитта говорила, будто вы хотите, чтобы я что-то нашел для вас. Что?»
«Не нужно нам, чтобы ты это искал», — решительно заявила Найнев. Решительно и твердо, но Илэйн и не подумала осуждать ее. Он вполне заслужил это.
«Мы сами будем искать, а ты будешь сопровождать нас». «Что, уже идешь на попятную, Найнев?»
Каким-то образом Мэтт ухитрился иронически усмехнуться, что выглядело особенно ужасно.
«Ты только что пообещала делать то, что я скажу. Если хочешь выдрессировать Таверна и держать его на коротком поводке, обратись к Ранду или Перину и посмотри, что они тебе скажут».
«Мы этого не обещали», — Мэтрим Коутон, приподнявшись на цыпочки, возразила Найнев. «Я ничего такого не обещала». Она выглядела так, будто собиралась снова наброситься на него. Даже ее коса, казалось, ощетинилась. Илэйн куда лучше сумела сдержать свой норов. Они ничего не добьются, нападая на него.
«Мы будем прислушиваться к твоим советам и принимать те из них, которые сочтем разумными, мастер Мэтт»,
с легким упреком мягко сказала она. Ну, не мог же он на самом деле вообразить, будто они обещали. Однако, взглянув на него, Илэйн поняла, что он именно так их и понял. О, свет! Найниф оказалась права. С ним и вправду хлопот не оберешься. И все же, пока Илэйн удавалось держать себя в руках, снова направив силу, она подняла со стула куртку Мэтта и перенесла в более подходящее место на один из деревянных колышков в стене. Теперь ей удалось сесть, выпрямив спину и бережно расправив юбки. Сдержать обещание, данное мастеру Коутону, Мэтту, и себе самой явно будет нелегко. Но что бы он ни сказал или не сделал, это не должно задевать ее. Найниф поискала взглядом, куда бы сесть, обнаружила только низкую деревянную резную скамеечку для ног и осталась стоять. Ее рука дернулась к косе, но, опомнившись, она тут же сложила руки на груди. Зато самым зловещим видом принялась постукивать ногой.
«Атаан Мейер. Называют это чашей ветров, мастер Мэтт. Это Терангриал».
Последние слова Илэйн явно взволновали Мэтта, несмотря на его плачевное состояние.
«Такую штуку поискать стоит», — пробормотал он, — «в Рахаде».
Мэтт покачал головой и вздрогнул от боли.
«Вот что я вам скажу. Ни одна из вас и шагу не сделает на другой берег реки без охраны из четверых или пятерых моих красноруких. И без них из дворца ни шагу, коли уж на то пошло. Бергитта рассказала вам о записке, которую сунули мне в куртку. Я уверен, что говорил ей об этом. И еще есть Каридин и приспешники темного. Вам не убедить меня, что у него нет злого умысла».
«Любой сестре, поддерживающей Эгвейн как Амерлин, угрожает опасность со стороны Белой башни. Везде только с телохранителями. О, свет!» Глаза Найниф угрожающе вспыхнули, ее нога застучала быстрее. «Мы не можем прятаться, Мэтт, и не станем так делать. Джайхимом Каридзином стоит заняться, конечно, но в свое время. Они не обещали рассказывать Мэтту обо всем и не могут допустить, чтобы он помешал им. Есть более важные проблемы». «В свое время?» — недоверчиво переспросил Мэтт, но Найниф прервала его. «Четыре или пять телохранителей на каждую?» — угрюмо сказала она. «Это чепу...» На мгновение Найниф зажмурилась, а потом продолжила помягче, чуть-чуть помягче. «Я хочу сказать, что это неразумно. Илэйн и я, Бергитта и Авиенда, у тебя не хватит солдат. С нас довольны и одного тебя». Последние слова прозвучали так, будто их с силой вытягивали из нее. И все же это было почти признание, никак не меньше. «Бергитта и Авиенда не нуждаются в опекунах», — отрывисто произнес он. «Согласен, это ваша чаша ветров важнее Каридина. Но я считаю, что неправильно позволять приспешникам темного разгуливать на воле». Лицо Найниф медленно наливалось пурпуром. Илэйн глянула в зеркало и обнаружила, что ей хладнокровие пока не изменило. Внешне, во всяком случае. Он переходит все границы. Опекуны. И все же трудно сказать, что хуже. Чтобы он воплотил в жизнь это свое бесцеремонное оскорбительное намерение. Или чтобы он делал то же самое потихоньку от них. Илэйн снова взглянула в зеркало и немного опустила подбородок. Опекуны. Одно это кого угодно выведет из терпения. Мэтт изучающе уставился на Илэйн и Найниф, налитыми кровью глазами, но, по-видимому, не увидел того, чего хотел.
«Бергитта вам больше ничего не рассказывала?» — спросил он, и Найниф тут же огрызнулась. «С нас этого хватило».
Странно, но Мэтт выслушал ее ответ с удивленным и довольным видом. Найниф вздрогнула и плотнее прижала к груди сложенные руки. «Поскольку ты явно не в состоянии отправиться с нами сейчас...»
«Не смотри на меня так сердито, Мэтт Коутон. Это не оскорбление, это правда.
Поэтому, как только придешь в себя, сегодня же утром перебирайся во дворец и не воображай, что мы поможем тебе таскать вещи. Я не обещала быть вьючной лошадью».
«Странница, совсем неплохо», — возмущенно начал было Мэтт, но вдруг замолчал.
На его лице проступило удивление. Испуг. Так точнее выразилась бы Илэйн. Наверное, ему совсем худо. Может, ему кажется, что голова у него гудит, точно пустая дыня. По крайней мере, Илэйн испытывала именно такое ощущение, когда хватила лишку. Может, хоть это научит его, что в таком состоянии нужно не орать, а разговаривать тихонько, хотя, скорее всего, он ничему не научится. Сколько бы мужчина ни обжигался,
он все равно будет совать руки в огонь, воображая неизвестно почему, что на сей раз все обойдется. Линни всегда так говорила. «Вряд ли стоит надеяться, что мы найдем чашу с первого же раза. Как этим займемся?» — продолжала Найниф. «Неважно, таверн ты или нет. Выходить на поиски будет гораздо проще, если не придется каждый день пересекать эту площадь. Если им не придется каждое утро дожидаться его. Вот что имела в виду Найниф. Она убеждена, что он запросто может валяться в постели и в этот утренний час, и гораздо позже, и не только из-за своей склонности к пьянству. Отнюдь не только из-за этого». «Кроме того», — добавила Элейн, — «там ты сможешь все время держать нас под присмотром». Из горла Найниф вырвался звук, больше всего похожий на стон. Неужели она не понимает, что Мэтта просто нужно чем-то соблазнить? Никто не собирается позволять ему не спускать с них глаз. Мэтт выглядел так, точно не слышал ни слова из сказанного Илойн или Найниф. Измученные глаза смотрели сквозь Илойн. «Почему они проклятые? И теперь не останавливаются», — простонал Мэтт так тихо, что она едва расслышала. «Что Светорадион имел в виду?» «Твои комнаты сгодятся даже для короля, мастер Мэтт. Тайлин сама выбрала их, они расположены прямо под ее собственными. Она была очень внимательна. Мэтт, ты же не хочешь, чтобы королева обиделась на нас?» Бросив взгляд на его лицо, Элейн торопливо направила силу, открыла окно и выплеснула туда воду из тазика. Судя по всему, человек, который покрасневшими глазами смотрел на нее, чрезвычайно близок к тому, чтобы избавиться от содержимого своего желудка. «Не понимаю, почему ты так против», — продолжала Элейн. На самом деле она, конечно, считала, что прекрасно все понимает. Здешние служанки наверняка позволяют себя лапать, а во дворце таких немного, если вообще найдутся. И никакого тебе пьянства или азартных игр ночи напролет. Тайлин, конечно, не допустит, чтобы Мэтт подавал дурной пример Беслану. Всем нам приходится время от времени идти на маленькие жертвы. На этом Элейн просто заставила себя остановиться. Даже не заикнулась о том, что его жертвы в конечном счете обернутся пользой для него же самого и будут совершеннейшей ерундой по сравнению с их жертвами, чудовищными и несправедливыми, что бы там ни говорила Авиенда. Найниф, впрочем, и слышать ничего не хотела, о каких бы то ни было жертвах. Мэтт снова опустил голову на руки, издавая такие звуки, точно задыхался. Плечи у него задрожали. И тут до нее дошло, он смеялся. Потоком воздуха она приподняла тазик, всерьез обдумывая, не запустить ли им в него. Однако, когда Мэтт снова посмотрел на женщин, он почему-то выглядел так, точно его оскорбили. «Жертвы?» — прохрипел он. «Попроси я вас чем-нибудь пожертвовать. Поднялась бы такая буря негодования, что крыша обрушилась бы мне на голову». Может, он еще не протрезвел? Элейн решила не обращать внимания на его сердитый взгляд. «Если все дело в твоей голове, Мэтт, то я уверена, Найниф тебе поможет. Если ты, конечно, не имеешь ничего против исцеления. Чтобы направлять Найниф, требовалось хорошенько разозлиться. Сейчас явно как раз такой случай». Найниф вздрогнула и искоса взглянула на Элейн.
«Конечно», — поспешно проговорила она, — «если хочешь».
Ее горящие щеки только подтвердили возникшее у Илайн подозрение, что этим утром она отказалась избавить Бергитта от головной боли просто из вредности.
Мэтт усмехнулся, добродушно и снисходительно.
«Ладно, забудьте о моей голове. Я привык обходиться без Айси Дай.
И исключительно ради того, чтобы окончательно сбить ее с толку, и в этом Илайн не сомневалась. Неуверенно добавил.
Тем не менее, спасибо за предложение».
Эти слова прозвучали так, будто он и впрямь испытывал благодарность. Илайн постаралась скрыть изумление. Ее представления о мужчинах сформировались главным образом под влиянием высказываний на эту тему Лини и матери. И отношений с Рандом, конечно. Неужели Ранд — такое же сложное и непонятное существо, как Мэтт Коутон? Перед уходом Илайн снова стала добиваться от Мэтта обещания без задержек перебраться во дворец. По словам Найниф, он держал слово, каледовал его. Однако на этот раз он давал его с явной неохотой. Возникало даже опасение, что если останется хоть крошечная щель, он наверняка найдет способ ускользнуть через нее. Он постарается. Вот все, чего добилась Илайн. Такое обещание немногого стоило. Но и его он дал с унылой, возмущенной гримасой. А может, это впечатление опять-таки вызвано краснотой его глаз? Когда Илайн пододвинула тазик его ногам, Мэтт и вправду выглядел благодарным. Она не должна сочувствовать ему. Не должна, и все тут. Как только Илайн и Найниф оказались в коридоре, и дверь в комнату Мэтта захлопнулась, Найниф угрожающе потрясла поднятым кулаком. «Этот человек даже камень выведет из себя!» «Я рада, что сейчас он хочет одного — свернуться калачиком и нянчить свою голову. Ты слышишь? Рада!» «Он еще доставит нам хлопот. Он такой!» «Не сомневаюсь, что у него с вами хлопот было гораздо больше», — заявила женщина с проблесками седины в волосах, энергичным лицом и хозяйским тоном, направлявшаяся к ним по коридору. Судя по выражению крайнего неодобрения на лице, она была очень сердита. Несмотря на брачный кинжал, висящий у нее на груди, для жительницы Эбудар она выглядела слишком светлокожей. «Я просто ушам своим не поверила, когда мне Кайра сказала. Не думаю, чтобы мне когда-либо доводилось видеть столько глупости за раз, да еще облаченные в нарядные платья». Илайн окинула женщину взглядом с ног до головы. Даже когда она была послушницей, никто не разговаривал с ней таким тоном. «Кто ты такая, добрая женщина? Я, если угодно, Сеталь Анан. А не угодно, так хозяйка этой гостиницы, дитя мое», — последовал сухой ответ. С этими словами женщина схватила Илайн и Найниф за руки, потащила по коридору и втолкнула в дверь напротив, проделав все это так стремительно, что Илайн испугалась, как бы не потерять туфли. «Это недоразумение, госпожа Анан», — холодно произнесла она, — когда хозяйка гостиницы отпустила их, чтобы закрыть дверь. Найниф не была настроена любезничать, выставив вперед руку с кольцом великого змея. Она сердито сказала: «Глянь-ка сюда». «Красивая», — ответила женщина и толкнула их с такой силой, что они бок о бок плюхнулись на постель. Илайн недоверчиво вытаращила глаза. Госпожа Анан стояла перед ними, руки в боки, Лицо самое что ни на есть мрачное. Точно мать, собиравшаяся задать хорошую трепку непослушным дочерям.
«То, что вы мне показали, лишний раз доказывает, насколько вы глупы. Может быть, этот молодой человек с удовольствием усадит вас к себе на колени, по одной на каждое, и я ничуть не удивлюсь, если вы это позволите. Сорвет несколько поцелуев, не откажется от остального, что вы пожелаете ему дать. Но беды вам от него не будет. А вот из-за вас у него могут быть большие неприятности, если вы продолжите в том же духе».
«Большие неприятности?» Эта женщина думала, что он... Она думала, что они сидели у него на коленях. Она думала. Илэйн не знала, смеяться или плакать, но встала и расправила юбки.
«Как я уже сказала, госпожа Аннан, это заблуждение». С каждым словом ее голос звучал все спокойнее, а смущение сменялось уверенностью.
«Я Илэйн Тракант, дочь наследницы Андора и Айс Седай из Зеленой Айя. Я не знаю, кто что подумал».
Глаза у девушки почти сошлись к переносице, когда госпожа Аннан приставила палец прямо к кончику ее носа.
«Илэйн, если это и вправду твое имя, послушай-ка теперь меня. Не думай я, что ты и впрямь способна направлять, я без колебаний оттащила бы тебя вниз на кухню и хорошенько прополоскала тебе рот, чтобы вымыть все это вранье тебе и этой второй дурехе. Не настолько же вы глупы, чтобы носить эти кольца, не умея даже направлять.
Предупреждаю вас, сестрам в Таразинском дворце на это будет наплевать.
Ах, вам даже известно о них? Тогда, по правде говоря, вы не просто глупы, вы слепые тупицы».
Илэйн аж затрясло. Дурехи, слепые тупицы. Теперь, когда ей только что пришлось так унижаться перед Мэттом Коутоном, терпение ее висело на волоске. Они сидели у него на коленях, у Мэтта Коутона. Однако она ухитрилась сохранить спокойный вид, чего нельзя сказать о Найниф. Ярость полыхала у нее в глазах, и свечение Сайдер окутало ее, когда она вскочила. Потоки воздуха обхватили госпожу Аннан от плеч до щиколоток. Ее многочисленные юбки буквально облепили тело. Она покачнулась и чуть не упала.
«Случайно я как раз одна из тех самых сестер из дворца. Найни Фалмира из Желтой Айя, точнее говоря. Может, теперь мне отволочь тебя вниз на кухню? Я кое-что знаю о том, как полоскать рот».
Илэйн отступила от вытянутой в сторону руки хозяйки гостиницы. Эта женщина должна была ощутить давление потоков. Даже полоумный не мог не почувствовать, что он связан по рукам и ногам. Но она даже не моргнула. Сощурила темные глаза с зелеными крапинками, и все.
«Значит, по крайней мере, одна из вас способна направлять», — холодно сказала госпожа Аннан. «Мне нужно и в самом деле позволить тебе оттащить меня вниз, дитя мое. Если бы по вашей вине со мной что-то случилось, уже к полудню вы оказались бы в руках настоящих Айс Седай, готова держать пари».
«Ты что, не слышишь меня?» — требовательно спросила Найниф. «Я...»
Госпожа Аннан, словно и впрямь не слыша, продолжала, как ни в чем не бывало. «Вы не только проведете следующие несколько лет, заливаясь слезами, вам придется рыдать и каяться перед всеми, кому наплели, что вы Айс Седай. Не сомневайтесь, сестры заставят вас рассказать все. Они вас наизнанку вывернут. Да, надо было позволить вам наделать побольше ошибок.
А еще лучше, как только вы отпустите меня, сразу побежать во дворец. Я не сделаю этого только потому, что лорду Мэтту тоже достанется, если им придет в голову, что он помогал вам. А как я уже сказала, этот молодой человек мне симпатичен».
«Я сказала тебе!» — снова попыталась вклиниться Найниф, и снова хозяйка гостиницы не дала ей договорить.
«Связанная точно охапка хвороста, эта женщина все равно, что стремительно катящийся по склону холма валун. Нет, она как обрыв, подмытый весенним паводком и подминающий все на своем пути».
«Упорство во лжи до добра не доведет, Найниф. Ты выглядишь лет на 20 или чуть больше. Значит, если замедление старения уже коснулось тебя, на самом деле ты, наверное, 10 годами старше. Ты могла бы уже 4-5 лет носить шаль, если бы не одно обстоятельство».
Голова хозяйки, только она могла двигаться, повернулась к Элейн.
«Ты, дитя мое, еще не достигла того возраста, когда сказывается замедление старения. Значит, ты очень молода. Настолько молода, что просто никак не могла получить шаль. Никогда в истории башни такого не случалось. Если ты и была в башне, то готова поспорить, носила белое и попискивала всякий раз, когда наставница-послушниц смотрела в твою сторону. Наверное, знакомый золотых дел мастер сделал тебе это кольцо. Попадаются такие дураки. Я слышала. А может, Найниф стащила его для тебя, если она и впрямь имеет право на свое? Так или иначе, поскольку ты никак не можешь быть сестрой, ею не может быть и она. Ни одна из седай не станет якшаться с женщиной, которая выдает себя за таковую».
Илэйн сердито уставилась на госпожу Аннан, не замечая, что покусывает нижнюю губу. «Замедление старения. Откуда хозяйка обыкновенной гостиницы в Эбудар знает такие слова? Может, Ситаль Аннан в юности сама побывала в башне? Хотя она вряд ли надолго там задержалась, поскольку направлять явно не могла. Элейн почувствовала бы это, даже если бы была в этом отношении так же слаба, как ее собственная мать. А Морга и Стракант обладала такими незначительными способностями, что ее, скорее всего, выдворили бы из башни через несколько недель, не будь она в те времена наследницей могущественного дома.
«Освободи ее, Найниф», — с улыбкой сказала Элейн.
Теперь она испытывала к этой женщине почти расположение и сочувствие. Должно быть, это ужасно — отправиться в Тарвалон только за тем, чтобы вернуться назад. У госпожи Аннан была причина не верить им. Что-то подсказывало это, хотя Элейн не могла сказать, что именно. И что бы они ни говорили, им ее не убедить. Но главное, если эта женщина побывала в Тарвалоне, ей ничего не стоит и пересечь площадь Молхара. Мерилель или какая-нибудь другая сестра, возможно, и впрямь образумят ее. «Освободить ее?» — взвизгнула Найниф. «Ты что, Элейн?
Освободи ее!»
«Госпожа Аннан, я вижу, единственный способ убеждения состоит в... Даже престола Мерлин и три восседающие не убедят меня, дитя мое. О, свет! Даст она хоть кому-нибудь из них возможность договорить до конца? Дальше у меня нет времени для игр. Я могу помочь вам обеим. Во всяком случае, я знаю тех, кто сумеет это сделать. Кое-каких женщин, которые помогают сбившимся с пути,
«Благодарите лорда Мэтта, что я отведу вас к ним. Но прежде мне необходимо кое-что узнать. Вы были когда-нибудь в башне? Или вы дички? Если вы были там, то вас отослали, или вы сами сбежали? Только говорите правду. Эти женщины ко всем подходят по-разному». Илэйн пожала плечами. «Они сделали все, ради чего пришли. Пожалуй, впрямь хватит впустую тратить время. Пора заняться делом». «Если убеждение бесполезно, нам больше нечего здесь делать. Найниф, нам пора». Потоки вокруг хозяйки гостиницы исчезли, свечение вокруг Найниф тоже, но сама Найниф застыла как изваяние, настороженная и в то же время с затаенной надеждой, поглядывая на госпожу Анан. «Ты знаешь женщин, которые могут нам помочь?» — спросила она, облизнув губы. «Найниф», — повторила Илэйн, — «мы не нуждаемся в помощи. Мы на самом деле Айс Седай, ты что, забыла?» Искоса взглянув на Илэйн, госпожа Анна натряхнула юбки и, наклонившись, расправила нижние, чтобы они были видны как следует. Теперь все ее внимание сосредоточилось на Найниф. Илэйн в жизни не испытывала такого ощущения, будто она тут вообще ни при чем. «Я знаю женщин, которые иногда подбирают дичков, или сбежавших из башни, или тех, кто не прошел испытания на принятую, или на шаль. Всего этих женщин, наверное, около 50, хотя число их все время меняется. Они могут помочь вам начать новую жизнь». Без постоянного страха, что какая-нибудь настоящая сестра заставит вас мечтать о том, чтобы она всего лишь содрала с вас шкуру. В конце концов, так и произойдет. Только не лгите мне. Вы были когда-нибудь в башне? Если вы сбежали, вам стоит обдумать, не вернуться ли. Башня находила большинство беглянок, даже во время Столетней войны. И не воображайте, что им помешает небольшая смута, которая распространилась сейчас. Если это так, я бы посоветовала вам просто пересечь площадь и отдаться на милость сестрам. Подозреваю, правда, что их милость будет не слишком велика, но поверьте мне, это все же лучше. Иначе вас поймают и силой приволокут обратно. Тогда вы и шагу не сделаете из башни без разрешения. Найниф глубоко вздохнула. «Нам приказали покинуть башню, госпожа Анан. Клянусь, коли это так важно». Илэйн недоверчиво вытаращилась на нее. «Найниф, что ты говоришь? Госпожа Анан, мы действительно Айс Седай». Госпожа Анан рассмеялась. «Дитя мое, дай-ка мне поговорить с Найниф, которая, по крайней мере, уже в таком возрасте, чтобы хоть чуть-чуть соображать. Все это ты расскажешь кругу, и, полагаю, они вряд ли будут к тебе благосклонны. Их не волнует, что ты можешь направлять, они тоже могут. Но если начнешь валять дурака, тебе хорошенько всыплют и вышвырнут вон». Так что пропашешь носом всю улицу. «Что еще за круг?» — требовательно спросила Илэйн. «Мы Айс Седай. Отправляйся в Таразинский дворец и убедишься в этом». «Я с ней справлюсь, не беспокойся». Имела наглость заявить Найниф, сведя брови и скорчив Илэйн гримасу. Она словно сошла с ума. Госпожа Анан кивнула. «Хорошо. Теперь снимите свои кольца и уберите подальше. Круг не потерпит таких претензий. Они переплавят кольца, вот и будет у вас золото для начала. Хотя, судя по платьям, денежки у вас водятся. Если они краденые, постарайтесь, чтобы об этом не узнала Рианне. «Одно из первых правил, которые вам придется зарубить себе на носу, запрещает красть, даже если вы голодны. Они не хотят привлекать к себе внимание». Илэйн сжала пальцы в кулак и спрятала руку за спину и увидела, как Найниф покорно сняла кольцо и спрятала его в кошелю пояса. Найниф, которая поднимала крик всякий раз, когда Мерилиль или Аделис или еще кто-нибудь забывал о том, что она полноправная сестра. «Доверься мне, Илэйн», — сказала Найниф. «Легко сказать». Если бы Илэйн имела хоть малейшее представление о ее замыслах. И все же пока еще она ей доверяла. «Маленькая жертва», — пробормотала она. При необходимости Айс Седай снимали свои кольца. И она тоже так поступала. И вполне сходила за сестру. Но теперь оно по праву принадлежало ей. Снимать этот золотой ободок было морально тяжело. «Поговори со своей подружкой, дитя мое», — нетерпеливо сказала госпожа Анан, обращаясь к Найниф. «Риан и Корли не потерпят всех этих недовольных гримас, и если я из-за вас потеряла целое утро зря, пошевеливайтесь, пошевеливайтесь. Вам повезло, что мне нравится лорд Мэтт». Илэйн с величайшим трудом удалось сохранить спокойное лицо. «Недовольные гримасы? Недовольные гримасы?» Как только представится возможность, уж она выложит Найниф все, что о ней думает, не стесняясь в выражениях.